Говорит Радио Свобода. Вы слушаете программу «Атлас мира» – еженедельный рассказ о жизни, людях, событиях, конфликтах, фактах и тенденциях, связанных с происходящим за пределами России и Северной Америки. У микрофона Александр Гостев. Первая тема выпуска. В Косовском специальном суде по военным преступлениям, который был недавно создан для расследования действий освободительной армии Косово, ОАК, боровшейся в конце 90-х годов за независимость от Сербии, начали заслушивать свидетелей и подозреваемых. Это далеко не первая попытка привлечь местных командиров к ответственности за преступления против сербов и нелояльных албанцев. Однако из-за давности событий и запугивания свидетелей многие дела, включая подозрения в продаже органов, могут остаться нерасследованными. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» на Балканах Юлия Петровская.
Приштина потратила 500 000 евро на защиту обвиняемых. Специальный суд начал охоту на крупную рыбу. Тач уже в марте предстанет перед судом. Пресса на Балканах упражняется в прогнозах, кого и как скоро следует ожидать на скамье подсудимых, но обвинения еще никому не предъявлены. Пока больше слухов, чем ясности по поводу перспектив судебного преследования, допрашиваемых в эти дни в Гааге и Приштине лиц, а уж тем более видных представителей косовской политической элиты, вышедшей из рядов освободительной армии Косово, как президент Хашим Тачи или премьер-министр Рамуш Харадинай. В специальном суде, задача которого – расследовать факты, изложенные в докладе Совета Европы 2011 года, жестокое обращение с людьми и незаконная торговля человеческими органами в Косове, действительно наметилось оживление. По данным местной прессы, следователи допросили в последние недели не менее 10 бойцов и командиров освободительной армии Косово. Среди них бывший начальник военной полиции Назиф Мехмети и известные командиры Рустем Мустафа и Самилю Штаку, уже столкнувшиеся ранее с судебным преследованием по обвинению в военных преступлениях, но в итоге оправданные. Специальный суд по военным преступлениям является частью судебной системы Косово. Он был создан после того, как 3 августа 2015 года косовский парламент принял соответствующие законы. Работу суда финансирует Европейский Союз совместно с Канадой, Норвегией, Швейцарией, Турцией и Соединенными Штатами. Его юрисдикция распространяется на преступления, совершенные в период с 1 января 1998 года по 31 декабря 2000 года, то есть в том числе на преступления, совершенные по окончании вооруженного конфликта. Разбираться с этими делами будут судьи из Великобритании, США, Бельгии, Франции, Германии, Италии, Канады, Голландии, Чехии, Швейцарии и Эстонии. Среди них нет представителя России, чья дипломатия активно продвигала упомянутый доклад Совета Европы на международной арене. Создание специального суда по военным преступлениям в Косове уже четвертая попытка международного сообщества привлечь к ответственности бывших участников освободительной армии Косово. В первые послевоенные годы расследованиями занималась миссия ООН и Международный трибунал по бывшей Югославии в Гааге. Гаагский трибунал осудил на длительные сроки группу высокопоставленных сербских политических и военных деятелей за преступления против албанцев. В то же время Международный трибунал по бывшей Югославии пытался наказать некоторых высокопоставленных представителей освободительной армии Косово за преступления против мирного населения и военнопленных. Однако такие известные командиры, как Рамуш Харадинай и Фатмир Лимай, несмотря на предъявленные им в Гааге серьезные обвинения, были освобождены от ответственности. И в Гааге, и в самом Косове, где преследованием военных преступников занималась сначала миссия ООН, а после 2008 года миссия Европейского Союза, разбирательство осложнялось из-за давления на свидетелей, которые меняли свои показания или попросту исчезали. Среди известных политиков-боевиков, оправданных и международным, и косовским правосудием, применявшихся в показаниях из страны смерти ключевого свидетеля, бывший министр транспорта и коммуникаций Фатмир Лимай. Через несколько лет после того, как Международный трибунал снял с него обвинения в преступлениях против заключенных в лагере «Лопушник», им заинтересовались иностранные прокуроры миссии Европейского Союза в Косове. Лимай и еще 9 человек были обвинены в преступлениях в отношении сербов и албанцев, содержавшихся в бесчеловечных условиях в селе Клечко в 1999 году. По итогам нескольких судебных разбирательств Лимай был оправдан, в том числе и после того, как прокуратура настояла на приобщении к делу дневника и заявлений свидетеля Агима Загая, которого нашли повешенным в Германии в 2011 году. Он был защищенным свидетелем, и о том, что он должен был давать показания по делу о преступлениях в Кличке, стало известно только после его смерти. Загай утверждал, что сам убил 2 человек по прямому приказу Лимая. Позднее в косовском суде не удалось доказать и обвинение местного прокурора о причастности Лимая к убийствам 2 нелояльных албанцев в Малишево в 1998 году. Международный трибунал по бывшей Югославии был самым влиятельным международным органом, который располагал ресурсами для расследования военных преступлений в Косове. Однако критики не раз отмечали, что мир предпочел закрыть глаза на деяния освободительной армии Косово, прикрываясь необходимостью обеспечения там стабильности. О проблемах на косовском направлении «Радио Свобода» рассказал бывший советник главного прокурора Международного трибунала по бывшей Югославии Антон Никифоров.
В разной степени, но все стороны совершали определенные действия, которые нарушали нормы международного права. Поэтому стратегия прокуратуры была совершенно ясна. Мы должны были расследовать и наиболее значимые, да, наиболее серьезные преступления, совершенные сербской стороной в Косово, но также и не могли мы пройти мимо того, что делала армия Косово. Было несколько дел, которые мы завели. В самом трибунале, в прокуратуре было совершенно ясно. Желание довести эти дела до конца, они были доведены до конца, мы их как бы не выиграли, хотя дела возвращались и после апелляции, но тем не менее как бы прокуратура их проиграла. Да? Люди были обвинены, но потом в результате следственных действий и судебных заседаний они были освобождены. Преступления были совершены и, собственно говоря, в ходе судебных заседаний это было подтверждено. Но не было подтверждено, что почему освободили, например, там Рамуша Хородиная, не была подтверждена его личная роль. Огромные сложности были заключено еще в том, что они не хотели сотрудничать вроде таких дел, потому что они считали, что вот они боролись за освобождение, поэтому они не могли совершить преступление. Очень трудно было добиться от них полного сотрудничества. Свидетели просто исчезали или не хотели с нами говорить. Свидетели некоторые были просто убиты.
Насколько сопоставимы преступления, совершенные конфликтующими сторонами в Косове?
Конечно, дела были не такой значимости, не такой объем, да, преступлений был совершен этой освободительной армией Косово, как, например, сербская сторона. Ну, просто по определению сербская сторона была сильнее. Это была армия, полиция, и их было больше, и они совершили по определению больше преступлений. Ну, и в том числе массовое изгнание албанцев и уничтожение их документов, изгнание в Албанию, уже такая как бы прямая депортация населения. А то, что касалось албанской армии освобождения, они нападали, скажем, на местных сербских граждан, тоже выгоняли, сжигали дома. Это все равно остается преступлениями, но просто размер, объем был меньше. Сами преступления были доказаны, да, нет сомнений, что были совершены преступления. Но вот ответственность за них – это вопрос другой.
Было ли давление со стороны каких-то правительств и требование не расследовать те или иные дела, связанные с косовскими албанцами?
Я думаю, что просто об этом написала в своей книге сама Карла Дель Понте. Конечно, никто не хотел, особенно, чтобы мы расследовали преступления косовских албанцев. Просто боялись, что нарушится стабильность, и все время указывали на то, что самые большие, самые крупные преступления совершили сербы. И поэтому как бы своего рода была такая вот политическая логика, своего рода давление, что интереса и какой-то помощи мы особенно не получали в этом отношении. Это факт.
Говорит в беседе с «Радио Свобода» бывший советник главного прокурора Международного трибунала по бывшей Югославии Антон Никифоров. Клинт Уильямсон – главный прокурор специальной следственной группы Европейского Союза, которая занималась расследованием утверждений, содержавшихся в докладе Совета Европы, заявлял, что есть основания для предъявления нескольких обвинений. По его оценке, существуют убедительные данные о том, что преступления не были деяниями неконтролируемых лиц, действовавших по собственной инициативе, а совершались организованно и были санкционированы определенными людьми из верхнего звена руководства освободительной армии Косово. При этом, как утверждал Уильямсон, представители национальных меньшинств умышленно выбирались в качестве объектов преступлений, а среди них убийства, похищения, незаконное содержание в лагерях в Косове и Албании, сексуальное насилие. Это фактически привело, говорил он, к этнической чистке сербского и цыганского населения. А кроме того, освободительная армия Косово вела кампанию запугивания в отношении политических оппонентов из числа албанцев, включая внесудебные убийства и бесчеловечное обращение. Что касается утверждений по поводу продажи органов похищенных людей, то, как и докладчик Совета Европы Дик Марти, специальная следственная группа Европейского Союза столкнулась с проблемами при сборе доказательств. Хотя Уильямсон признавал, есть признаки того, что такая практика действительно имела место, и некоторые были убиты с целью извлечения их органов для продажи. В эти дни косовская политическая элита демонстрирует поддержку вызванным в специальный суд командирам, называя борьбу освободительной армии Косово священной. А ветераны этой вооруженной группировки предрекают новому суду провал, сравнивая решение о его создании с политикой Гитлера.
Напомню, над этим материалом работал корреспондент «Радио Свобода» на Балканах Юлия Петровская. В эфире программа «Атлас мира», в студии Александр Гостев. Нам нужны действия, а не слова. Так Папа Римский Франциск обратился к участникам недавно закончившейся в Ватикане конференции католических иерархов, посвященной проблеме сексуального насилия со стороны священников по отношению к несовершеннолетним. В последние десятилетия данная тема стала, пожалуй, самым серьезным испытанием для католической церкви. Польский активист Марек Лисиński, один из приглашенных гостей на Ватиканской конференции, стал известен благодаря созданной его организацией интерактивной карте случаев сексуального насилия в его стране. Перед началом конференции в Ватикане он лично передал Папе Франциску, подготовленный им и его коллегами, доклад о масштабности этой беды в католической церкви Польши. В интервью «Радио Свобода» Марек Лисиński прокомментировал результаты своих встреч в Ватикане и рассказал о том, как, по его мнению, должна измениться римско-католическая церковь. Беседовал с ним мой коллега Кароль Лучко.
Вы довольны результатами прошедшей в Ватикане конференции?
В каком-то смысле да. Мы международная организация, созданная в прошлом году в Женеве, которая называется «Покончим с домогательствами священников». Сейчас в нее входят 17 стран. Это объединение, которое собирает людей со всего мира. Когда мы были в Риме, мы организовали митинг потерпевших. Папа Франциск не вышел к нам, но у меня лично была возможность встретиться с ним на аудиенции.
Какие у вас остались впечатления после этой встречи?
В любом случае, встреча с папой, с главой церкви, производит потрясающее впечатление, даже на меня, неверующего человека. Поведение папы Франциска меня более чем удивило, это было очень эмоционально. Я считаю это знаком уважения, это была невероятная встреча. Но она также и закрепила во мне желание и дальше бороться за правосудие для жертв.
Это вас укрепило?
Эта встреча окончательно меня освободила от чувства вины, поскольку я сам в детстве стал жертвой сексуального насилия со стороны священника. Меня это сделало сильнее в психологическом плане. Благодаря этому я смогу бороться дальше.
А как вы оцениваете решения, которые были приняты на самой конференции? Насколько я понимаю, ассоциация потерпевших из-за домогательств священников ожидали большего.
Конечно, всего этого недостаточно, даже очень недостаточно. Но даже сам Папа Франциск накануне конференции, возвращаясь в Рим, сказал, что ожидания от этой встречи слишком завышены. Поэтому заявление Папы в конце встречи нас даже несколько удивило. В хорошем смысле этого слова. Это потому, что Папа признал, что мы сталкиваемся с социальной проблемой. На конференции епископов было также решено создать специальные мобильные группы, которые будут отправлены во все страны, где местных епископов подозревают как минимум в неспособности справиться с проблемой. И это хорошо. Я не разочарован, потому что не ждал, что Папа Франциск все одним махом вдруг решит. Это все требует времени. Мы в нашей организации терпеливы, и будем оценивать реальные действия, а не слова. Мы уже много чего приятного слышали, но это пока не воплощалось в жизнь.
Это значит, что вы хорошо настроены?
Я бы не сказал, что хорошо. Остается неизвестным, до какой степени будет реализовано все то, о чем говорили на конференции, в первую очередь Папа Франциск. Изменится ли, например, ситуация в маленьких приходах? Решения, в том числе законодательные, могут быть самыми идеальными, но если они не будут воплощены везде, на национальном уровне и в каждом маленьком приходе, то ничего решить не получится.
Но вы считаете, что Папа Франциск делает все для того, чтобы решить проблему?
Это сильно сказано, но да, он пытается хоть что-то сделать. Просто есть определенные силы, связывающие ему руки в реальности.
Что это за силы, по вашему мнению?
Это разные лобби и кланы, о которых мы слышим, и которые не хотят, как они говорят, порочить доброе имя церкви. В Польше, например, часто звучат заявления о том, что проблема сексуального насилия слишком надумана. Церковь в Ирландии, например, прозевала свой шанс, и люди от нее отвернулись. То же самое может случиться у нас, в Польше. Мы 5 лет просили о встрече с польскими иерархами католической церкви, но так ее и не дождались.
Вы считаете, епископы не воспринимают эту проблему всерьез?
Они все знают, но ничего не хотят делать. Все понимают, но по-прежнему отказываются что-либо обнародовать, потому что не хотят, чтобы правду узнали. Они опасаются возможного разрушительного эффекта. Конечно, я могу лишь догадываться, какой они располагают информацией о том, сколько вообще насчитывается жертв домогательств.
Ответственна ли целиком нынешняя система функционирования католической церкви за проблему с педофилией? Можно это связать с целибатом священников? Если система сама по себе уродлива, смогут ли ее излечить усилия иерархов?
Педофилия – это прежде всего серьезнейшая общественная проблема. В общей сложности таких преступников очень мало. В Польше живут 17 миллионов взрослых мужчин. Из них, по официальной статистике, в течение года не более 2000 человек совершают насилие над детьми. Но духовных лиц в стране вообще всего 33 тысячи. Поэтому мы можем говорить о малом числе педофилов в обществе, но процент среди них священников начинает проступать чудовищная картина. Данные наших коллег, например, из Австралии или Германии, очень похожи на наши. Получается где-то 6-7% всех духовных лиц. Является ли это следствием целибата или нет, я понятия не имею. Мне кажется, никто пока этот вопрос серьезно не исследовал. Католическая церковь пытается возложить вину за все целиком на гомосексуалов, но ведь жертвами священников становятся и девочки. По-моему, такими аргументами церковь пытается снять с себя ответственность, и мы им это сделать не позволим.
С активистом польской организации под названием «Покончить с домогательствами священников» Мариком Лисинским, напоминаю, говорил мой коллега Кароль Лучко. В эфире программа «Атлас мира», в студии Александр Гостев. В Испании в конце апреля состоятся внеочередные парламентские выборы, по результатам которых будет сформировано новое правительство. Выборы назначены премьером Педро Санчесом, который был вынужден подать в отставку вместе со всеми своими министрами, находившимися у власти лишь 8 месяцев. С подробностями из Мадрида наш корреспондент Виктор Черецкий.
События последних месяцев в Испании, по мнению одного местного журналиста, вполне могли бы послужить сюжетом для увлекательного триллера. В нем бушевали бы страсти, присутствовали политические козни, шантаж, тайные переговоры и безмерные амбиции персонажей. А началось все в июне прошлого года, когда к власти пришло правительство, сформированное Испанской социалистической рабочей партией. Сам по себе этот факт чем-то из ряда вон выходящим не являлся. Соцпартия старейшая в стране. В последние десятилетия она неоднократно находилась у власти. Новшеством стала парламентская коалиция этой респектабельной партии с мелкими фракциями, которые не признают ни конституцию, ни территориальную целостность Испании, ни нормы испанского общества. Социалисты нуждались в поддержке, поскольку для формирования правительства не имели собственного парламентского большинства. Ну а депутаты, голосами которых они заручились, представляли воинствующих каталонских и баскских сепаратистов, а также популистов, леворадикальную партию Podemos. Говорит испанский депутат Европарламента Эстебан Гонсалес Понс.
Когда ты находишься у власти благодаря сепаратистам и популистам, то все решения, естественно, могут приниматься только с их согласия. В таких условиях правительство не способно ни защищать единство страны, ни правовое государство. А ведь отстаивание нашей государственности входит в должностные обязанности властей Испании и должно осуществляться ими с искренней убежденностью.
Действительно, и сепаратисты, и популисты решили поддержать правительство социалистов не просто так. Они выдвинули свои условия. Правда, к примеру, о требованиях сторонников каталонской независимости долгое время можно было только догадываться. Конкретно о них ничего не было известно, до тех пор, пока пару недель назад не выступил в средствах информации с гневным обвинением в адрес испанского премьера лидер сепаратистов Ким Торра.
Очевидно, что терпение каталонцев не безгранично. Времени у премьер-министра Педро Санчеса больше нет. Санчес обязан принять на себя конкретные обязательства. Если мы не сможем договориться о предоставлении нам независимости, я имею в виду независимость подлинную, признанную международным сообществом, каталонцы больше не будут парламентским гарантом стабильности правительства сеньора Санчеса.
Ким Торра поведал также, что еще летом передал премьеру свои требования, которые Санчес обещал рассмотреть. Речь идет, к примеру, об освобождении от суда каталонских политиков, незаконно с точки зрения Конституции, попытавшихся в октябре 2017 года объявить независимость от Испании. Речь идет также об отказе применять полицейскую силу против сторонников независимости. И, наконец, среди требований фигурирует признание права Каталонии на создание независимого государства. Торра посетовал, что правительство, несмотря на обещание, не выполнило ни одно из его главных требований. Правда, оно согласилось призвать на переговоры иностранного посредника, выделить региону дополнительные финансы и заменить обвинение каталонских политиков в мятеже на более безобидное, в неподчинении вышестоящей власти. Тем временем новость о том, что правительство тайно обсуждало вопрос о разделе страны и согласилось на международное посредничество, будто речь уже шла о двух суверенных государствах, взбудоражило испанское общество. Ведь по Конституции вопрос территориальной целостности страны обсуждению не подлежит. С обличительной речью в законодательной палате по этому поводу выступил лидер оппозиционной либеральной народной партии Пабло Касадо.
Можно утверждать, что ни одно правительство не принесло столько бед Испании за столь короткий срок. Весь мир считает это правительство заложником сепаратистов. Оно долгое время стыдливо умалчивало требования своих союзников. И все это для того, чтобы хотя бы еще немного побыть у власти, попользоваться служебным самолетом и правительственной резиденцией, за счет предоставления Каталонии миллионных инвестиций, за счет поблажек мятежникам и унизительных для испанцев обещаний. А ведь правительство обязано защищать Конституцию, демократию и правовое государство от тех, кто хотел бы его уничтожить. Оно не может заключать союзы с противниками нашей государственности.
Пабло Касадо, как и другие лидеры оппозиции, потребовал немедленной отставки правительства. Отставки потребовали и участники грандиозной манифестации в Мадриде, прошедшей 10 февраля. На нее собрались испанцы со всех уголков страны, более 200 тысяч человек, число для Испании рекордное. Среди манифестантов было и множество социалистов, недовольных руководством своей партии. Ведь испанцы, в том числе примерно половина каталонцев, не согласны с разделом страны. Одним из организаторов манифестации был каталонец Альбер Ривера, лидер центристской партии «Граждане».
Мы, испанцы, хотим голосовать и выбрать правительство, которое соблюдало бы законы страны. Нам надоело, что Испанией манипулируют сепаратисты. Мы хотим, чтобы выборы состоялись как можно скорее, поскольку не доверяем нынешней власти. Я горжусь тем, что мы смогли собрать столько людей. Это демонстрация нашего достоинства. Она положит конец неудачному правлению соцпартии.
Однако Ривера ошибся. Хотя отставка правительства и состоялась днями позже, она не была связана с требованием гражданского общества. Дело в том, что каталонец Торра, разгневанный тем, что Санчес слишком медленно реагировал на его шантаж, приказал своим депутатам более не поддерживать правительство. И они помогли оппозиции 12 февраля провалить в парламенте проект бюджета на текущий год. Это фактически означало вынесение недоверия правительству и обусловило его отставку. Отметим попутно, что если каталонцы, голосуя против бюджета, руководствовались чувством мести, то парламентская оппозиция отвергла его, посчитав несоответствующим интересам и возможностям Испании. Он не соответствовал и стандартам Евросоюза, поскольку игнорировал его призыв к снижению расходов. Депутат парламента от партии «Граждане» Рольдан Монес считает, что бюджет был чреват дефолтом.
Этот бюджет ставил под угрозу испанскую экономику. Мы и так плетемся в хвосте Евросоюза по соблюдению бюджетной дисциплины. Кроме того, у нас огромный внешний долг. А непомерные государственные расходы, заложенные в новом бюджете, могли лишь усугубить эти проблемы. Вызывает сожаление и попытка компенсировать расходы за счет увеличения налогов. Безусловно, они могли лечь тяжелым бременем на плечи трудящихся. Это, к примеру, налог на дизельное топливо, аналогичный тому, что вызвал протест желтых жилетов во Франции, или налоги на индивидуальную деятельность и банковские счета. Нет ничего более реакционного, чем безответственная налоговая политика. Поэтому мы не поддержали этот бюджет. Он не соответствовал европейским нормам, он не решал проблемы Испании.
Депутат Монес напомнил, что бюджет был подготовлен социалистами под влиянием партии Подемос, которая не признает законы рыночной экономики. И это не все. Некоторые меры, на которых настаивала Подемос, хотя пока и не были приняты, но уже влияли на экономику. Так, к примеру, предпринимателей не на шутку испугало намерение резко поднять минимальную зарплату и пособие по увольнению. И это в условиях еще не преодолевшей кризис экономики. Не понравилось бизнесу и решение повысить налоги, в том числе на производство. Началось превентивное закрытие предприятий. Только в январе страна потеряла 200 тысяч рабочих мест. Профессор экономики Мадридского университета Хуан Рамон Ральо.
Проблема в том, что деятели Podemos исходят из ложных теорий. К примеру, они считают, что существенно подняв налоги на предпринимателей, государство получит море денег и сможет увеличить расходы на социальные нужды, к тому же совершенно не навредив производству. По мнению популистов, росту экономики послужит увеличение средней зарплаты до 2 или даже 5 тысяч евро. А получение банковского кредита, как они заявляют, это природное право граждан, как и возможность не отдавать долг. Но жизнь устроена по-иному. Если ты не платишь по кредиту, то тебе больше никто денег не сужает. Если ты увеличиваешь налоги на производство, то оно разоряется, а работники увольняются. И это при том, что безработица в Испании и так велика.
Что же касается грядущих выборов, то по опросам общественного мнения больше шансов победить на них и сформировать правящую коалицию есть у правоцентристских партий. Речь идет об уже упомянутой Народной партии, о гражданах и о партии ВОКС «Голос». Последняя была образована относительно недавно отделившимся от народников консервативным крылом партии. Свою задачу все они видят в стабилизации экономики, создании рабочих мест, а также нормализации ситуации в Каталонии путем принятия более жестких мер против сепаратистов. Впрочем, и их соперники, социалисты и популисты, по-прежнему привлекают многих испанцев своими обещаниями всеобщего блага.
Над этим материалом работал корреспондент Радио Свобода в Испании Виктор Черецкий. Вы слушали программу «Атлас мира» – еженедельный рассказ о жизни, людях, событиях, фактах и тенденциях, связанных с происходящим за пределами России и Северной Америки. Звукорежиссер выпуска Илья Бабчинецкий, автор и ведущий Александр Гостев. Всего вам доброго!